прежде чем мы займем место наши, повернемся друг к другу и пожелаем благословений друг другу. Скажите, скажите, что вы хотите благословить, что вы призываете Божье благословение на вашего брата, на вашу сестру, на того, кто рядом с вами. Возможно, в нашем собрании есть слушатели, пришедшие первый раз. Бог да благословит и таковые сердца. Я рад приветствовать вас, церковь дорогая. Я хочу сказать слова воскресшего Иисуса. Мир вам, мир дому вашему, мир родным и близким вашим. Я верю, что Божий мир сегодня здесь зрим, реально ощутим. Я верю, Господь с нами. Аллилуйя! И мы, начиная служение, молимся, в пении прославляем Бога, и мы этим открываем дверь в небо. Мы даем возможность Духу Святому действовать в служении. Написано, что Дух Святой живет среди славословий, в частности тогда Израиля, сегодня среди славословий его народа. Там живет Дух Святой. И потому пусть его имя славится. Я читаю один стих, который хочу положить в основание рассуждения над Божьим Словом сегодня вместе с вами. 16 глава Евангелия Луки, 10 стих. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Тема проповеди «Верный во всем верен». То, что в сердце давно лежит, то, что звучало, в том числе через мои уста в собраниях, в последнее время Господь как-то особенно напоминает, на прошедшей неделе мы слышали проповедь также на эту тему, верность. Писание говорит о том, что от домостроителей, Павел так, в крайнем случае, заявляет, требуется, чтобы каждый оказался верным. Я думаю, Господи, от домостроителей требуется, чтобы каждый был, ну, может быть, особенным, совершенным человеком, но совершенство мы достигаем. Верность мы должны сегодня иметь. Что такое верность? Полная преданность, правдивость, стойкость в деле, твердость в слове. Можем сказать, надежность. Другими словами, вера в быту, вера в жизни. Мы слышим проповеди, мы читаем о вере, мы верующие люди, но верующие люди не всегда верные люди. Мы должны быть верными людьми. Это то качество, которое не приходит само по себе, это плод. Апостол Павел говорит о плодах. Есть дар, есть плод. Дар – это то, что дается, плод – это то, что выращивается. Над чем мы трудимся, чтобы было в нашей жизни? И Павел пишет в послании Галатам 5:22. Плод же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Так вот, вера в жизни – это верность. Это как раз так понимается и таков смысл в этом послании, в этих словах. Это верность. Те черты, о которых Павел тоже говорит о себе, когда пишет о своем служении, пишет Тимофею и говорит, благодарю Бога, что он признал меня верным, определив на служение. Признал верным. Прежде чем служение вручить, Бог верность проверяет. И служение вручается в зависимости от верности. Иногда люди могут иметь что-то большее, не соответствуя этим требованиям, и потом это служение разрушается. Конечно же, мы говорим о верности. В первую очередь, верность Богу. Отсюда вытекает вся последующая верность в жизни нашей, верность Богу. Верность в исповедании уст, чтобы мы не отрекались, верность в поведении, в жизни. Иисус Христос, Евангелие Матфея, 10 глава, 32-33 стих, говорит, «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, исповедую и я пред Отцом Моим Небесным. Призадумайтесь, пожалуйста, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, кто будет говорить обо Мне в том обществе, где ты находишься, с теми людьми, с кем ты общаешься. Иисус говорит, я в это время пред Отцом Его имя называю, исповедую. А кто отречется от Меня пред людьми, Иисус говорит, отрекусь и я пред Отцом моим небесным. Взаимосвязь более чем четкая. Я думаю, что мы в какой-то мере, зная Слово Божье, конечно же, настроены на то, чтобы сохранить верность Богу в любых обстоятельствах нашей жизни. Я вам рассказывал, я думаю, что рассказывал этот пример, когда после выхода, после принятия закона, новой редакции законодательства о свободе вероисповеданий, ухудшились условия для проповеди Евангелия в стране, не было возможности открывать новые церкви, регистрировать. Но там, где все-таки было посеяно, люди объединялись, чтобы создать общину, зарегистрировать церковь. Для регистрации требовалось 20 человек, единомышленников, которые пишут соответствующее заявление в органы власти, исполком, а потом областной совет рассматривает ли облсполком, регистрирует. И эти 20 человек пишут свои фамилии, свои данные оставляют, учредители они называются. Местная власть, рассматривая заявление, вызывала кого-нибудь из подписавших и говорила, «Да, ты подписал? Ты хочешь в какую-то секту пойти?» Иногда такие слова не употреблялись, но другие, но давали понять этому человеку, «Если ты не заберешь свои подписи, мы лишим тебя в деревне, в населенном пункте, землю не дадим, сотки, иначе говоря, пастбище, коня не дадим, трактор теперь». Какие-то насущные проблемы. И человек, слушая, говорит, ну ладно, тогда, конечно, я отказываюсь от подписи, пожалуйста, вычеркните меня. Достаточно было одну фамилию убрать, и документы возвращались и с неким злорадством, может быть, скрытым, говорили, ну слушайте, ваши документы недействительные. Человек отказался от своей подписи. Мы никак не могли понять, это стало приобретать определенную тенденцию. И когда узнали, что это почерк порой местных чиновников, я обратился максимально, на сколько мог, на высоком уровне с этой проблемой и сказал, ну, послушайте, что происходит. Люди имеют право по закону создать общину, их прессингуют, давят на них, нужно что-то сделать. Знаете, что мне сказал этот чиновник высокого ранга? Говорит, Сергей Сергеевич, вы должны своих людей воспитать так, чтобы они под дулом пистолета не отказались от подписи. А тут всего-навсего какие-то сотки. Слушайте, я говорю, да, но дайте нам эту возможность. Не мешайте, дайте, чтобы мы проводили богослужение, и мы постараемся воспитать людей. Но ведь если община не зарегистрирована, она не имеет права проводить богослужение, тогда конфликт с властью еще больше, и мы не можем воспитать. Ну вот мы уже, братья и сестры, давно в церкви. Я думаю, что если бы перед нами поставили вопрос, мы бы сказали, Господь, я готов, даже до смерти. Но одно сказать, и другое почувствовать холодный металл пистолета у виска своего. Думаю, что тут не так однозначно мы бы говорили. И все-таки эта сфера более объяснимая, более понятная, более реальная. Мы здесь, я верю, движемся в правильном пути. Бог дал доброе время, сейчас никто за веру не преследует. Мы можем служить, жить, радоваться в Господе. А вот как насчет чего-то другого? Как насчет каких-то мелких вещей, где мы думаем, что это не столь важно, не столь значимо, не столь существенно? Как насчет нашей жизни, насчет наших отношений с Богом? Кое-какие моменты я хочу обратить внимание ваше, потому что здесь Писание говорит «в малом». Я не касаюсь этой притчи. Слова прочитанного стиха относятся к притче о так называемом неверному правителе. Я не анализирую эту притчу. Это заслуживает отдельного времени, отдельного внимания. Хотел бы посмотреть, чтобы мы очень внимательно послушайте. Я понимаю, есть разная проповедь. И мы все, и я в том числе, гораздо больше готов слушать проповедь, где есть, как в пророческом слове, назидание, увещание, утешение. Так вот там, где утешение, где радость, где ободрение, там приятно слушать. Ну, еще назидание, это значит созидание или строительство самого себя. Но там, где некое увещание или предостережение, или обличение, или, как говорят сегодня молодые люди, что ты меня строишь. Нам не нравится, чтобы нас кто-то строил равнял. Мы свободомыслящие люди, мы хотим порой двигаться так, как мы задумали. Но это не служитель, не проповедник накладывает рамки. Это Господь своим словом говорит. И потому давайте внимательно послушаем. Как раз вот в этих мелких вещах, в том числе, проявляющаяся наша неверность дискредитирует и звание христианина, и церковь в поношении оказывается. Именно в маленьких вещах. Вспоминаю свидетельство одного пастора. Его пригласили в церковь, дали ему даже жалование определенное. Он достаточно успешно начал свой труд, служение, но ему не нравилось, где стоит пианино. Звук был очень нехороший там, где стояло это пианино. И пастору хотелось, чтобы где-то поближе, в центр, чтобы легко было петь, чтобы музыка наполняла зал. И он говорит, давайте поставим сюда. Кажется, в середину. Кажется, я не помню точно, но сдвинуть нужно было. Община восстала. Нет, мы привыкли, вот здесь оно стоит и пусть стоит. Настолько разочаровался пастор, попытался говорить, увидел, услышал. Люди не понимают. В общем, служение оставил. Конфликт произошел. Прошло какое-то время, все-таки успокоился, обида прошла. В той церкви уже другой пастор несет служение. Пришел он в эту свою церковь снова и видит, пианино стоит там, где ему хотелось поставить. Он спрашивает у этого нового пастора, слушай, а как тебе удалось? Они же не хотели никак. Он говорит, каждый день по сантиметру. Никто не заметил. Пианино в другом месте стоит. Знаете, сестры и братья, это, с одной стороны, пример, как можно разбивать какие-то сложившиеся стереотипы, предубеждения. Мы порой очень уж на чем-то зациклены, вот только так и не иначе. И мудрый человек не будет прямо, он так сделает. Но с другой стороны, это хороший пример, как можно истину терять, как можно отступать сантиметр за сантиметром, шаг за шагом, и вроде бы ничего не происходит. И вроде бы вчера было так же, как сегодня. Ну, чуть-чуть, но это же чуть-чуть. Мы привыкаем к тому, что наши действия, мы знаем, мы чувствуем, Дух Святой трудится, мы чувствуем, что что-то не так делается в нашей жизни, но другие так делают. Нормально. Церковь никак не отреагировала на мой проступок. И Бог, даже Бог, о котором проповедники говорили, что если ты будешь грешить, то Бог наказывать будет. Никакого наказания. Сколько таких примеров? Допустил человек что-то, а ему наоборот, вдруг какое-то благословение пришло, как будто Бог на его стороне. И человек успокаивается, и человек думает, значит, все нормально. Значит, можно так дальше двигаться. Вот то, что сегодня происходит во многих, братья мои, сестры, любимая церковь, во многих общинах, во многих церквах, то, что в христианстве происходит, размываются границы, незаметно, исподволь. Так все вроде бы так все делают. И мы не хотим как-то встряхнуть сами себя, мы не хотим встряхнуться, оценить. Еще одна аналогия. Исследователи проводили опыт с лягушкой. Лягушка не прыгнет в кипяток. Лягушка будет чувствовать, что там жар, она максимально будет избавляться от этого состояния. Но ее поместили в сосуд с обычной водой. Она могла выпрыгнуть с этой воды, но она не чувствовала себя в опасности, и воду стали подогревать. Не резко, чуть-чуть, постепенно, понемножку, градус за градусом. И она ничего не заметила. Она сварилась в кипятке, оставшись там. Хотя если бы сразу кипяток, она бы туда не полезла, выпрыгнула бы. Вот христианская сущность, привыкание, свыкание – порой приводит к тому, ведь не сразу люди отступают от Бога. Ведь вы свидетели, как зачитывают здесь служители список людей, кто-то охладел, остыл, оставил церковь, отпал, отступил от Бога. Как? Почему? Мы задаем вопрос, почему? Ведь эти люди в церкви были, ведь они соприкоснулись с живым Богом, ведь они пережили что-то от Бога. А вот таким вот образом, потихоньку, постепенно, чуть-чуть, шаг за шагом, и сварился в кипятке греха. Это не так все просто. Давайте посмотрим. Верность мне хотелось и хочется сегодня об этом говорить. Верность в таких малых вещах. Например, все, принявшие водное крещение, заключившие завет с Господом, отвечали на вопросы служителя, здесь ли, в баптистерии, когда совершалось, или на открытом водоеме, или где-то в другой церкви, в нашем братстве принята такая формула. Человеку задаются вопросы, и он отвечает. Он говорит о том, что он верит в Иисуса, как Божьего Сына, как Бога. Он верит в то, что Он умер за грехи лично мои и воскрес ради моего оправдания, так говорит крещаемый, и обещаю служить Богу чистой и доброй совести. Обещаю служить Богу. Я задаю вопрос, послушайте меня, принявшие крещение, обещавшие, служишь ли ты Богу? Чем ты служишь Богу? Ты обещал Богу. Ты пред Богом говорил, я обещаю служить Ему. Только давайте правильно понимать, служить Ему. Некоторые понимают, но я же верю в Него. Этого недостаточно. Некоторые понимают, но я в собрании нахожусь. Воскресенье каждое. Это хорошо. Среди недели, но этого недостаточно. Чем ты служишь? Давайте посмотрим такую сферу, как сфера наших супружеских отношений. Кто-то уже в семье, кто-то будет в семье. Сегодня будут оглашения, люди будут создавать семью. Мы понимаем, это самое уязвимое сегодня место, куда дьявол бьет. Вы, наверное, знаете, не было такого времени, когда так семьи разрушались бы, как сейчас. Разводы, в том числе у христиан. Почему? Дьявол знает, куда бить. Вот когда мы говорим о верности, верность супругов, как правило, это понимается в прямом смысле только лишь слово. Это значит, нет каких-то действий, прелюбодеяния, блуда и так дальше. И это правильно, но это не все. Верность супругу или супруге в мыслях. Верность в том, что ты не смотришь сайты грязного характера, ты не смотришь книги с различными похабными изображениями. Верность в том, как мы одеваемся, это тоже касается этой сферы. И кто-то из вас, возможно, скажет, ну, уже постоянно готов говорить, снова и снова напоминать, потому что апостол Павел пишет, да, конечно же, внешний вид – это то, что внутри человека выявляется снаружи. Обязательно. Если туда мы положим, то оно выявится снаружи. Туда не положили, снаружи ничего не проявится. Можно снаружи сделать, но это будет искусственно, это будет камуфляж. Если нет внутри, все должно быть во взаимосвязи. И тем не менее, можно понять людей мира, но христиан невозможно понять, когда сестры или братья нарушают эту целомудренность внешнего вида, когда обнаженность демонстрируется, когда человеческое тело, которое предназначено определенной цели, и Павел говорит, жена не властна над своим телом, но муж, и муж не властен над своим телом, но жена. Это не только в плане прямых супружеских отношений, это шире надо понимать. Тело, сестра, супруга, твое или брат, тебе уже не принадлежит только лишь. И когда ты, когда кто-то выставляет тело на показ, когда обнажаются определенные части тела и демонстрируются из сотни похотливых взглядов, пронзают, это нарушение верности. Вы скажете, ну а если не в браке? Это нарушение Божьей заповеди, это соблазн, потому что Бог запретил, это соблазн других, вторая причина, почему это не надо делать. И третья причина все-таки – сохрани свое тело для будущего супруга, для будущей супруги. Лето пришло, жарко стало. И тем не менее, верность да будет и здесь ясной, конкретной, видимой. Посмотрите на верность во взаимоотношениях между друзьями. так нарушается она. Ведь нам хочется, как людям, иметь друзей, нам хочется верных людей иметь. И книга притчи очень много говорит о верности друга. Говорит о том, что бывает, друг привязан более, нежели брат. Друг любит во всякое время. Во всякое время любит друг. Нам нужны такие друзья, которые любили бы нас и тогда, когда у нас все есть, и когда у нас нет чего-то. Которые любили бы нас, когда нам тяжело, сочувствовать иногда проще, но которые умели бы порадоваться с нами, когда нам хорошо, когда нас вдруг неожиданно благословение пришло, и никто не предполагал, откуда. Ну, предположим, чек свалился на миллион, только не рублей, а чего-то повыше. И как важно не позавидовать, а порадоваться. Это сложнее оказалось на деле. Я когда-то с вами говорил на эту тему. Давайте сохраним верность во взаимоотношениях. Нам нужны верные друзья. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, несомненно. Но давайте постараемся, чтобы верность в товариществе, в дружбе соблюдалась нами. Я делаю акцент сейчас на верности в использовании Божьих ресурсов. Бог дал нам некие ресурсы в жизни. Время, здоровье, речь, материальное благословение. Вот здесь верность. Например, верность в использовании времени. Столько много сказано, и мы по-прежнему думаем, что это такая вещь, которую можно завтра снова найти. Ведь завтрашний день снова придет. Мы не ценим. Молодые люди, если бы вы услышали сейчас мое сердце, цените временем. Не думайте, что завтра будет таким же, как сегодня. Незаметно, очень быстро. Время уйдет. Что-то мудрое было в словах человека, который сказал, который заявил о времени, и он сказал, часы идут, годы бегут, а жизнь летит. Наоборот, кажется, часы летят, ну а жизнь тянется. Да нет. Именно такие слова подобраны. И потому так должно анализировать, как время в моей жизни проходит, как вчерашний день прошел. Что я вчера сделал? Я побыл ли вообще не с Богом? Бог, конкретно говоря, использование времени, сказал, 6 дней работай, 7-й день – суббота Господу Богу твоему. Это Божий закон, это Божье слово. Посмотрите, исход, 20 глава, 4 заповедь, я прочту ее. «Помни день субботний с 8 стиха и ниже, чтобы святить его». 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Мы не о дне конкретном, но о принципе субботнего дня. Мы чествуем воскресный день, отделяя, но это принцип, 6 дней работай, 1 день, 7-й день. Отдели, в этом смысле освятил Бог, отделил. Бог повелел, чтобы мы в суете своих работ не предавались чрезмерному труду. Как бы ни была велика нужда, мы все не успеем, всех денег не заработаем. Остановиться, и 1 день, Господь, мы Тебя будем славить. Мы с детьми побудем в общении вокруг Твоего Слова. Мы отдохнем, Господь, почил. Это отдых, причем не только для нас. Отдых для скота, отдых для тех людей, кто нанят на работу. Здесь написано «раб», «рабыня». Если ты руководитель фирмы, план, или же заказ горит, или деньги какие-то, а тем не менее – не просто было нашим духовным отцам. Те, кто давно уже с Господом, кто с деревни, я думаю, вспомнят, как наезжала власть, как говорил председатель колхоза, опять же, того же коня или какую-то другую помощь. Пожалуйста, мы в воскресенье тебе вспашем. Давай на воскресенье. И я благодарен Богу, верность сохраняли Господу. Говорили, нет, воскресенье не будем. жать, сеять в воскресенье не будем. Просто некий принцип был правильный. Я свидетельствую, Бог благословлял больше, чем тех, кто в воскресенье сеял, сажал, жал. Больше благословлял. Я не о букве. Я хочу, чтобы мы здраво относились. Если ты врач, надо спасать человека и в этот день. И дежурство выпадает, и нам приходится работать. Но я о том, когда человек выбирает такую работу, что каждое воскресенье он отсутствует. И он говорит, я буду среди недели, покажите мне такого человека. Который говорит, я в воскресенье не могу, но вот уже годами, но я стабильно, вторник, среду, четверг, я в служении. Я наверстываю этот день, я не ворую это время у Бога. Вроде бы правильно, можно и так. Но почему-то нет границ и нет критерий. И поплыли. Не обворовывайте Господа. Отдайте Ему Его день. Слышите? Отдайте Ему Его день. Верность проявить. Я читаю книгу Левит, 19 глава, 35-36 стих. «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный». Давайте прочитаем по-другому, чтобы более понятно было, в другом переводе. «Вы должны быть справедливыми в суде, в мере и измеряя вес. Пусть корзины ваши будут правильного размера, кувшины ваши будут содержать правильное количество жидкости и весы показывать правильный вес. И дальше, я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской». Почему-то именно в этом аспекте, говорит Господь, именно в связи с этими словами, я Господь, Бог ваш, который вывел вас, напоминает, сохраните верность в материальном, верность в финансах, сохраните. Мне приходилось бывать много раз в Москве. Раньше там, когда покупаешь билет в московских кассах, на белорусском вокзале округляли стоимость билета. Скажем, условно, 791 рубль стоит билет, 800 берут. И потом только обнаруживаешь. И не первый раз. И какое-то неприятное чувство, неприятный осадок. Ну, в принципе, ладно, копейки, но почему так делают? Округляют, но в свою пользу. Верность. И здесь... Не надо. Семья пришла к Богу. Они имели в Молдавии, они имели свою корову и молоко очень жирное было. Они делились этим молоком с соседями, продавали это молоко. И продавая, они обнаружили сразу, с самого начала, что так как корова приносит очень хорошее молоко, жирное, можно разбавить водой с хорошей пропорцией. И соседи не замечали. В принципе, еще жирность была более-менее на уровне. Всем было хорошо. Но когда они обратились к Богу, они сказали, мы так больше делать не будем. И они отдали и стали продавать то молоко, которое корова приносила. Соседи прибежали, а что случилось? Вы корову поменяли? Молоко другое жирное. Говорит, нет, корова осталась такая, это мы поменялись. Верность. Когда я говорил о сдаче, вспоминаю свидетельство еще одного служителя, приступил к работе, к служению. И приехал, ехал на автобусе, купил билет, водитель сдал сдачу и сдал больше чуть-чуть, больше. Ну, как бы мы поступили? Там мелочь, но приятно. Больше. Он положил в карман и как-то, ну, кто его знает все-таки, наверное, вернуть надо. Потом думает, да слушай, это же мелочь, да не буду я возвращать. Потом думает, не, наверное, все-таки надо. Ай, слушай, и так эта автобусная компания зарабатывает слишком много. Они ни одного обобрали до меня. Если уже на мне ошибнуться, ничего. В общем, туда-сюда, туда-сюда. Пришло время выходить, остановка, выходит и остановился возле водителя и протягивает ему эти копейки, эти центы. Говорит, вы лишнее сдали. А водитель улыбнулся и говорит, вы, наверное, тот самый новый пастор, который приступил к служению, я давно собираюсь прийти в вашу церковь. Вот думал как-нибудь, решил проверить, что вы сделаете со сдачей. Он говорит, я чуть не провалился там. Господи, за копейки душу мог бы потерять человеческую для спасения. Верность. В мелочах. Вспомните, Я приведу два библейских примера. Вспомните Давид и Орна. Давид должен принести жертву, чтобы остановить поражение. И на месте, где гумно Орна Иевусянина стоит, обращается, говорит, продай. Тот говорит, забирай, забирай это гумно. Я отдаю и молотильные орудия, как дрова, и волов во всесожжение, и пшеницу приношение. Я все это отдаю тебе, пожалуйста, царь, господин, делай. А Давид говорит, нет, я не буду приносить твоей собственности. Взятого даром я не принесу в жертву. Я заплачу столько, сколько стоит. Когда-то Авраам должен был приобрести пещеру, поле Ефронова, чтобы похоронить жену свою Сару, и пещера Махпела называлась. Он говорит, продай. Ефрон говорит, ну слушай, 400 сиклей серебра стоит это поле. Да что это для меня и для тебя? Это же мелочь, для меня мелочь и для тебя мелочь. Бери! Нет. Авраам отвесил 400 секлей, сколько сказал. Ефрон заплатил, и написано, с этого момента поле Ефронова стало собственностью Авраама. В мелочи. Я не к тому, чтобы мы отказывались от благодеяния. Я не к тому, чтобы мы отказывались, если нам кто-то что-то хочет дать. Берите. Говорят, дают, то бери. Бьют, беги. Нормально. Но я к тому, простите за выражение, я думал, какое слово употребить, но не нашел. На халяву не надо жить. Вы понимаете меня? Это может быть резко, но именно так многие люди. Давайте в этих мелочах сохраним верность. И особенно, если мы говорим о финансах, верность в приношении десятин. Не округляйте так, чтобы Бога обкрадывать. Верность в этих вещах должна иметь место. И верность в словах. Бог дал нам речь. Удивительное дело. Это присуще, наверное, всем культурам. Это присуще всем сословиям, это присуще всем людям. И даже ученые нашли повод, как объяснить. Я читал о том, что секрет, вернее, знание секрета делает жизнь человека тяжелой. И чем больше секрет, чем тяжелее жить. И потом человеку хочется с секретом поделиться. И как это происходит? Нам кто-то говорит, я рассказываю тебе, но это по секрету, ясно? Я иду, рассказываю другому, вместе с секретом передаю информацию, и говорю, ну это по секрету. Другой третьему, опять же по секрету. Скажите, что это за секрет? Говорят, тайна – это то же, что сеть. Если одна петля прорвется, то вся сеть будет дырявой. Тайны нет. Вот такая сфера наших взаимоотношений. Элементарно. Человек захотел поделиться своей печалью и попросил, пожалуйста, ну не говори другим, пусть это останется между нами. Сохранил ли ты? Сохранила ли ты между нами? Или все-таки по секрету всему свету? Это не только женщин касается. Я думал, ну, простите, сестры, это вы уж такие с языками. Да, и братьев не меньшие. Книга притчи, 11 глава, 13 стих. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело». Верность – хранить тайну, не предавать, не сплетничать. Верность наших слов, когда мы говорим о Боге. Что-то было в словах Елифаза. Бог сказал одному из друзей Иова, «Горит гнев мой на тебя». И на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Служители, проповедники, служители домашних церквей, христиане. Как мы Бога людям представляем? Верно ли мы? Почему мы так с вами отреагировали на изображение, где величие Бога сводится к какому-то неумелому рисунку? Потому что неверное представление. Он не такой. Я не могу его нарисовать. Я не могу рассказать. Но Иоанн увидел и пал пред ним, как мертвый. Благоговение в сердцах детей должно формироваться на основании верной подачи информации из наших уст. И Павел говорит служителям любого масштаба, любого ранга, родителям, которые воспитывают детей, потому что мы с вами хотим воспитать наших детей в правильном духе, потому что мы с вами призваны брать их с собой в служение так же, как мы. Почему приходит лето, и летом детей нет, даже если они, понятно, когда их нет в городе, но если они дома, ну каникулы, ну пусть поспят, или каникулы приходят. Да ведь тогда наоборот больше, есть возможность и среди недели прийти с детьми. Закладывайте этот фундамент. Павел говорит Тимофею 2.15, 2 Тимофею, старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Пусть Бог поможет нам в этом, дорогая церковь, дорогие братья и сестры. Пусть Бог поможет сохранить нам верность в выполнении нашего служения, благовестники. И Павел говорит, я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Что касается меня, я готов, говорит, благовествовать и вам, находящимся в Риме. Мы хотим, чтобы церковь росла. Она не может расти, если мы будем молчать, если мы не будем проявлять верность в свидетельстве, в приглашении людей. Если мы верны Богу, мы верны церкви. Потому что Бог создал, это Его институт, это Его учреждение. Да поможет нам Бог быть верными в таких мелких вещах. Я стараюсь сокращать, я не могу по времени говорить подробно, но я верю, Дух Божий сегодня показывает нам нашу жизнь. В зеркале Его слова мы видим сами себя. И Даниил, которого окружавшие сатрапы и военачальники недолюбливали, они хотели предать его смерти, потому что благоволение царя было к Даниилу, потому что особенная жизнь на фоне греха, когда человек святой, мир старается подавить эту святость, свет закрыть. И мы читаем в книге Даниила, 6 глава, 4 стих, князья и сатрапы искали предлога к обвинению Даниила. И дальше. Но никакого предлога и погрешностей не могли найти, потому что он был верен. Аллилуйя! Он был верен. Руководители организации ищут людей верных. Муж, жена, ты нуждаешься в верной половинке. Дети хотят иметь верных своему долгу родителей. Равно родители рассчитывают на то, что дети будут заботиться о их старости, проявят верность. Во всех сферах верность пусть присутствует. И у нас есть на кого равняться, церковь. Я с радостью хочу сказать, это не человек, это не служитель, это Господь Иисус Христос. В послании евреям мы находим, автор говорит, он был верен поставившему его. В другом месте Павел пишет послание Тимофею, он, то есть Иисус Христос, пребывает верен, ибо себя отречься не может. Мы порой не верны, но он остается верным. Что это значит? Это значит, что то, что он обещал, он сделает. Это значит, что он будет охранять, защищать, поддерживать и заботиться о тебе и обо мне. Что еще это значит? Это значит, когда наша жизнь подойдет к завершению, к финишной черте, нас там встретят не только те, кто ушли раньше. Нас встретит Господь. Добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Я хочу услышать такие слова. Я верю, вы также, если скажите аминь, если тоже хотите. Господь, услышь нас. Мы хотим быть верными тебе. Мы хотим сохранить верность тебе. Мы на тебя равняемся. И мы знаем, есть чудесный гимн, в том, что Бог наш неизменный. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются. А милость моя, говорит Господь, а милость Бога не отступит от нас. Аллилуйя! Бог с нами, церковь. Божья рука над нами. Я желаю, чтобы Божье благословение пребывало в жизни каждого из вас. Будьте верными Господу. Давайте поднимемся. Давайте помолимся. Давайте понуждаемся в Боге. Давайте совершим эту молитву, чтобы Бог подправил нас. Бог показал нам через свое слово, где мы в чем сохранили неверность, чтобы Бог излил свое благословение. Давайте взыщем Божьего лица. У нас есть и сейчас эта возможность. Молимся все вместе.